Глава 21. Король Драск, столица Аргента. Совет десяти Бельбы подкидывал Драску одну проблему за другой. Теперь, значит, эти коварные бельбийцы решили убить своего короля и принца Горбеда. Вот тут, понимаешь, пытается свадьбу своей дочери организовать, а тут вот такое. Правда, что ли, Бельбе войну объявить и условием окончания сделать прекращение двоевластия? Ему еще и некоторые другие королевства будут за это благодарны. Это опасный прецедент сложился в Бельбе с этим советом десяти, так сильно ограничивающим власть короля. Ну ладно, война — дело слишком серьезное, тем более сразу после войны с Сесерией. Да, сесерийцев разбили на голову. Но никто не отменял большого ущерба от собственных потерь проведенной мобилизации. Умерших магов воскрешать пока что не научились. Да и экономике надо дать времени прийти в порядок, так что новая война — это на крайний случай. Надо пока что со свадьбой вначале разобраться. Что же делать с этими затейниками из Совета Десяти Бельбы? Жарден особо умолял его учитывать, что нельзя позволить Совету Десяти догадаться, что его планы тут же становятся известны Аргенту. Иначе они перенесут свои заседания в другое место, да усилят меры безопасности на них так, что и Эйсон помочь не сможет. Исходя из этого, нельзя было и проводить большой совет. Жарден очень рекомендовал не рассказывать об этой информации никому. Знают Эйсон, Жарден, он сам и Мартин. Это уже очень много людей. Расширять круг посвященных нельзя. Ведь у всех есть друзья и слуги. Что-то подслушают, похвастаются потом где-то, и все. Нет больше никакой тайны. Это не говоря о том, что в их окружении могут быть завербованные шпионы. Что же придумать, чтобы спасти выжившего из ума короля и Горбеда? Оба должны остаться в живых, да свадьбы так точно. После свадьбы это уже не так важно. В крайнем случае Абела станет правящей, вдовствующей королевой, с кучей советников вокруг из Аргента. Ведь еще есть опасность, что при покушении на Горбеда Абела может оказаться рядом и пострадать. Хотя Совет Десяти должен, по идее, избегать такого, понимая, что Драск подобного без ответа не оставит, разнесет эту бельбу по камушкам. И еще одна проблема. Что не придумаешь, чтобы защитить династию Бельба от убийц? Надо же в этом еще и Горбеда убедить. А если тот начнет обсуждать это со своими приближенными, и информация разойдется, Совет Десяти сразу начнет выяснять, как он об этом узнал. Могут и догадаться, что кто-то подслушивает их заседание и принять меры, и все. Ценнейший источник информации будет утерян. Так, ничего и не придумав, король открыл коммуникационный портал к Жардену. Может, тот что-то посоветует. Эйсон, столица Бельбы. На следующее утро выяснилось, что слуга, полный рвения помочь нам с ответом на заданный вопрос, убежал на рынок с самого ранья, едва расцвело. И когда мы с Джоан вышли из опочивальни, уже был готов докладывать. Удалось выяснить, что это за узник, господин граф. Весьма собой довольный, начал рассказывать он. Это бастард короля. Причем его мать не так и проста. Тоже из благородных, графини, не какая-нибудь селянка из простых. Имя его Нисман. А в тюрьме он оказался, вот почему. Когда ему исполнилось 13 лет, а было это 10 лет назад, мать графини вовлекла его в заговор против короля. Хотели короля с принцем убить, а Нисмана посадить на трон. Король уже тогда имел не очень хорошую репутацию у народа, так что нашлись аристократы, что решили поддержать этот заговор. Но все провалилось, кто-то предал заговорщиков. Все заговорщики, кроме паренька, были казнены, все ж 13 лет, да и своя кровь. Его казнить король не стал. Вот с тех пор он и сидит под очень хорошей охраной в тюрьме, да не в простой тюрьме, пусть и королевской, а маленькой, специально под него созданной, прямо во дворце. А в народе его помнят. И, конечно, жалеют паренька, которого его мать ввязала вот в такое. У него даже прозвище появилось — Страдалец. «Спасибо. Вот помог так помог. Поблагодарили мы с Джоан слугу, а я сунул ему 10 золотых монет. Заслужил. Как раз все пошли на фуршет, а я подошел там к Мартину, посмотрел по сторонам. Он понял, что я имею в виду, и разогнал всех вокруг себя. Рассказал ему, что удалось разузнать про таинственного узника. «А, это еще одна проблема», — недовольно сказал он. «И ведь шпионы Жардена ничего нам о ней заранее не рассказали. Видимо, решили, что так давно сидящего в тюрьме парня можно не учитывать. А вот совет десяти, что явно лучше нас разбирается в местной политике, так вовсе не считает». «Ну так они убеждены, что для них он идеальный кандидат», — пожал я плечами. «Сидит в тюрьме 10 лет, это с 13. Наверняка ненавидит правящую династию. Вполне может быть не очень образован, если ему не дают читать книги. Успел за эти годы позабыть часть того, чему в детстве учили. И народ его жалеет. Вот они и считают, что это идеальный король. Посади его для вида на трон и управляй страной, как хочешь, от его имени».
«Думаешь, так оно и есть?» — поднял брови Мартин.
«А на деле что угодно другое может быть, если он разъярен этим заточением. И тем, что столько лет за него в тюрьме все решали, то как раз очень даже злой и самостоятельный король может получиться».
«Ладно, главное, что они сами считают, что не могут до него добраться, чтобы сделать его своей марионеткой», — махнул рукой наследный принц. «После свадьбы решим, что с ним делать. Может, вообще отправим потихоньку в нашу тюрьму в Аргенте, где его точно никто не достанет и не предъявит его права на трон. А может, потихоньку и придушим», — мысленно договорил я за Мартана, прекрасно понимая, как может мыслить наследный принц, готовый к жестким мерам, чтобы убрать проблемы на пути своей сестры. А вскоре мы узнали о шагах, которые предпринял Драск, чтобы защитить королевскую династию от новой угрозы. Ясно, что согласовалось с Горбедом. Король Бельба официально отбыл на лечение в Срединное королевство. Хитрый ход. Королевство огромное, а точного адреса никто не назвал. Шпионы Совета Десяти помрут от усталости, пытаясь его найти там, чтобы прислать убийц. И вряд ли это у них получится, потому как, скорее всего, он вовсе не в этом королевстве находится. На месте Драска я бы его спрятал так, чтобы сам не сразу мог найти, не то что бельбийцы. А у Горбеда внезапно очень сильно изменился график. Он вдруг поехал в турне по другим государствам, при этом, чтобы поднять его статус, ему дали очень мощную охрану, 3 грандмагов, а это очень серьезно. Официально он отправился налаживать отношения с королями самых серьезных государств, как будущий преемник престарелого и больного отца. Но мне было понятно, что задумано. И охрана увеличена, и нападать на него при дворе любого серьезного монарха себе дороже. Там и местная охрана будет очень сильная, да и обидятся они, и начнут очень старательно искать, кто напал на их гостя. Эдгар Бет ничего не мог сделать после покушения на Абеллу. У него ресурсов нет. А вот сильный король в мощном королевстве за покушение на своего гостя должен каждый камень перевернуть в поисках тех, кто его таким образом сильно оскорбил. Вряд ли Совет Десяти Бельбы об этом мечтает. Но что очень хорошо, так это то, что теперь и нашей делегации нечего было все время торчать в Бельбе. Что нам тут делать, когда тут больше нет представителей королевской власти? При каком дворе ходить на фуршеты и банкеты? Как сияла жена Мартина, когда мы на следующее утро всей делегацией отправились временно обратно в Аргент. Уж натерпелась она страхов во время этой поездки. Правда, нас предупредили, чтобы мы никуда особо не разбредались. Раз в пару дней, когда Горбет будет возвращаться домой на несколько часов между визитами, мы должны быть тут как тут. Только на несколько часов, покидая Бельбу сразу вслед за ним. Дурость, конечно, но этикет он такой, жестокий в своих ограничениях. Одна только мысль крутилась у меня в голове. А вот что так сразу было не сделать? В самом начале нашего посольства. И не мается дурью со всеми этими дуэлями в отношении посольства. Хотя нет, все равно от них бы мы никуда не делись. Вызовы бы нам бросали при каждом приезде в Бельбу. Ладно, лучше поздно, чем очень поздно. Да и грех жаловаться на результаты этих дуэлей. Они принесли мне адскую кучу денег и ценнейших артефактов. Мы еще шли к порталу в Аргент, а я уже планировал, что и как буду делать в оставшееся время каникул для развития своего клана. Каждый день нужны походы в порталы. Охота на сильных монстров — залог стабильного финансового успеха моего клана в будущем, а также прекрасная тренировка для членов клана в преддверии будущей войны с высшими демонами. Не идеальная. Участие в полноценных военных действиях ничто не заменит. Но лучше, чем красивые теории из книг. Сложные ситуации с монстрами, особенно серьезными, способными на хитрости в отношении охотников, сделают из них лучших воинов, когда до этого дойдет дело. Уже на следующее утро выяснилось, что помимо ценнейших артефактов и кучи денег, я приобрел за счет этих дуэлей еще и репутацию, о которой вовсе не мечтал, смертельно опасного дуэлянта. Сижу себе, завтракаю, намечаю план действий на сегодня. Две тренировки с Хусином, две вылазки в порталы, одна в основном составе за серьезными трофеями, а вторая — новичков клановых поучить охотиться на серьезных тварей. Ну а поздним вечером уже встретиться с парой бандитских главарей, обсудить ситуацию с торговлей наркотиками в городе, что и как изменилось после падения звездопада и землетрясения. А, еще Джерела надо бы навестить, мало ли у него какой прорыв наметился в работе над артефактами. Да еще нужно под маскировкой нанять второго юриста и поручить ему купить или арендовать в Аргенте и разных странах несколько помещений, пригодных под мои магазины с марконами. Теперь, когда я знал, сколько конкретно денег отнимет у меня покупка двух десятков артефактов, защищающих от слабых проклятий, можно и заняться реализацией этого очень важного плана по борьбе с высшими демонами. Адские демоны. И нужно же еще разобраться с Валером из «Раската грома», что подослал ко мне тех наемников с отравленными стрелами-арбалетами. Хотя немножко это дело подождет. В конце концов, заслуживаю я немного отдыха летом, собственные каникулы. В кои-то веки вырвался из Бельбы. И тут Аркош докладывает: «Господин граф, к вам посетитель». Я никого не ждал, но велел провести неожиданного гостя к нам в гостиную. Как раз недавно ее отделали, но никого я там раньше вот так еще не принимал. Ну да, когда бы и смог, торча все время в Бельбе. Допил чай и прошел сам в гостиную, а там меня уже ждал какой-то очень дорого одетый тип. Я после походов по всем этим элитным портным для пошива костюмов на торжественные мероприятия волей-неволей начал в этом разбираться. У него все было богато на показ. Между тем Джоан рассказала мне, что по-настоящему серьезные аристократы должны одеваться сдержанно. Ткани должны быть дорогие, но ничего кричащего ни в стиле, ни в оттенках ткани быть не должно. А тут и в помине не было никакой сдержанности. Помимо того, что был одет в попугайном стиле, мой гость еще и смотрел чуть поверх меня. Чувствовалось, что он себя безмерно уважает. Это тоже как-то сразу вызвало у меня раздражение. Мог бы и не задирать так нос, он же ко мне пришел, а не я к нему. Лицо было какое-то узкое, глаза такие водянистые, что я тут же заподозрил гостя в зависимости от портального наркотика. Но жилок на лице и в глазах видно не было. Может, просто такие вот необычные глаза от рождения? И такое случается.
«Граф Оригарский, я Агнеш, герцог Бертенбергский», — сказал он мне с таким видом, словно я должен был непременно его узнать и восхититься тем, что он меня посетил. Редко кому удается так меня выбесить всего за минуту, но у него пока что получалось очень успешно. «Эйсон, граф Оригарский», — кивнул я ему и замолчал. Пусть заканчивает этот парад собственного величия и излагает, наконец, зачем ко мне явился. Уголок губы гостя дернулся, видимо, из-за того, что я никак не отреагировал на его имя, но затем он все же разродился конкретикой.
«Граф, вы себя очень хорошо показали на серии дуэлей в Бельбе», — сказал он, странно кривя губы. «И у меня есть для вас в связи с этим одно прибыльное дельце».
И замер, явно ожидает меня ответной заинтересованности. Я ее, конечно, не проявил. Мне уже стало казаться, что я зря теряю время, что он хочет мне предложить что-то, что меня вовсе не заинтересует. Не дождавшись никакого сигнала с моей стороны, он все же продолжил.
«Есть у меня один сосед, что меня раздражает. Прекрасный боец. Трех дуэлянтов, что я к нему подослал, одолел без больших проблем. А ведь как они расписывали свои возможности, когда я их нанимал? А в вашем случае все ясно уже по этой серии дуэлей.
Не интересует, — покачал головой я, окончательно убедившись в своих подозрениях.
Даже не выслушаете сумму, что я хочу предложить?
Не интересует, — повторил я.
Если деньги не интересны, то можем обсудить награду артефактами.
Все равно неинтересно. Мой посетитель напрягся и утратил всякое показное дружелюбие.
«Зря вы так!» — зашипел он на меня. «Никто не смеет так со мной разговаривать!»
«Ну, вообще-то, никто не смеет приходить ко мне с такими предложениями», — пожал плечами я. «С чего вы вдруг вообразили, что граф пойдет к вам в наемники?»
«Граф бы не пошел!» — оскалил зубы он. «Если он потомственный граф!»
«Понимаю теперь, почему у вас проблемы с соседом». Я растянул губы в угрожающей улыбке. «Не повезло ему с таким хамом соседствовать. Какой у вас разряд?»
«Решили вызвать меня на дуэль? У меня 12-й разряд. Дуэль между нами вряд ли возможна», — злобно сказал этот хмырь.
«Ну да, судьи такое не допустят. Ясное дело, что потребует от него выставить замену 9-го или 10-го разряда. И что тогда получится? Этот разодетый, как фазан, герцог просто наймет кого-то сразиться со мной, как только что пытался нанять меня. Убью я этого парня, который ранее вообще не слышал о моем существовании, что это изменит? Этот козел будет по-прежнему жив и здоров? Какой во всем этом смысл? Да еще и учитывая, что я уже подустал от этих бесконечных дуэлей. Ну, убивать какого-то бедолагу, которого вы наймете, мне как-то совсем не улыбается», — поморщился я. «Обойдетесь тогда без дуэли, а пока убирайтесь немедленно. И подумайте над тем, чтобы взять уроки этикета. Потомственный герцог, может быть, там вам расскажут, что основатель вашего рода наверняка тоже был обычным портальным охотником, как и я, так что нечего тут гордиться, что вы от него что-то там унаследовали». Он заработал этот титул потом и кровью, а вы его просто от него получили, ничего сами для этого не сделав. Вы также выучите на уроках этикета, что титул влечет за собой не только преимущество, но и обязательство, знаете ли. И чем выше титул, тем больше, хотя бы внешне, должен воспитанно и благородно выглядеть человек. Вот вам 500 золотых на учителя по этикету. Швырнул ему кошелек с золотом, в надежде, что он настолько оскорбится и забудет про осторожность, что нападет на меня. Без такого повода гостя убивать не годится, но никто не запрещает убить бешеную собаку, которая попыталась тебя укусить, ворвавшись к тебе в дом. Он аж подпрыгнул, уворачиваясь от брошенного мной кошелька, словно я ему ядовитую змею на колени бросил.
«Да как вы смеете, граф?» — прошипел он. Зубы стиснуты, глаза горят от бешенства.
«И что вы будете делать?» — с линцой спросил я. Он промолчал и встал. «Раз ничего, то можете уходить. Вы меня оскорбили своим предложением, я вас оскорбил в ответ. Будем считать, что мы квиты». Ушел он молча, но я точно понял, что он вовсе не считает, что мы квиты. Позвал Аркоша, он был неподалеку. «Узнай все, что сможешь, про Ангеша, герцога Бертенбергского», — велел я ему. «Чувствую, у нас с ним будут в будущем проблемы. Вернее, надеюсь, только у него».
«Он не из Аргента?»
«Точно нет», — сказал я. «Но, думаю, живет неподалеку от нас. Наш язык знает», — говорил почти без акцента. «И одет по моде, похожий на нашу аргентскую. Только использует вариант для тех, кто в ней никакого удержу не знает».
«Много времени это не займет. Герцог все же, их не так и много», — пообещал Аркош. «Конечно, если не назвал вам подставное имя и титул».
«Очень вряд ли», — хмыкнул я. «Найм дуэлянта — это не поиск наемного убийцы, что нанесет удар в спину. Нет смысла прятаться. Тем более явно не в его характере скрываться. Этот тип мечтает, чтобы все о нем говорили и его боялись».